Уважаемые друзья, мы продолжаем сегодня наш рассмотр Священного Писания из второй главы из послания к римлянам. Это одно из посланий апостола Павла, которое было написано в ранние времена христианской эры. Итак, друзья радиослушатели, откройте ваши Библии, найдите послание к римлянам, вторую главу. В прошлый раз мы остановились на положении подзаконного человека перед Богом. Мы рассмотрели две группы людей. Одни язычники, не имеющие Божьего откровения, и другие уже уверовавшие. Руководством в их поступках, в поступках неверующих, являются их мысли и их совесть. На этих скрижалях испорченного грехом сознания записано некоторое руководство для их поступков, но оно служит не для их спасения, друзья, а для их осуждения. Другая группа людей – это подзаконные, которым Бог дал указание, как им поступать, чтобы находиться в воле Божьей. Это были иудеи, народ, некогда избранный Богом для явления Мессии в этот мир. Но когда пришел Мессия, они не приняли его, а дальше предпочли оставаться под законом. И вот Павел в послании к римлянам в стихах от 12 до 24 этой второй главы послания к римлянам показывает несостоятельность их упования на закон. Мы этот вопрос вкратце рассмотрели в прошлый раз, хотя, конечно, не полностью, и мы возвратимся еще несколько раз к этому вопросу. Павел говорит, что хвалящийся законом должен исполнять его, а не обесчестить Бога преступлением закона. Бог дал закон своему народу, который он избрал еще в Аврааме. Бог заключил завет с Авраамом и подтвердил этот завет обрезанием. Обрезание было знаком вступления в завет с Богом, признаком принадлежности к народу Божию. В стихах от 25 до 29 Павел ставит значение обрезания в зависимость от исполнения закона. Мы прочтем эти стихи. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Если иудей не исполняет закон, слушатели, тогда становится под сомнение значение его обрезания и его принадлежность к народу Божию. Впоследствии мы увидим, слушатели, что все согрешили, в том числе и иудеи. Грех нарушил легальность завета евреев с Богом. Их обрезание стало необрезанием. То, что было священным, через преступление закона стало оскверненным. И вот Павел ставит преступивших закон иудеев наравне с язычниками. Это можно применить и к церкви. Завет с Господом, в который мы вступаем через водное крещение, имеет силу и значение только в том случае, если мы спасены. Если наши грехи прощены и наши преступления удалены от нас, то есть смыты кровью Христа. Только на основании спасения жертвой Христа завет водного крещения имеет силу. Но если мы были крещены, не получив спасения, то наше водное крещение будет насмешкой по пародией, можно сказать, пародией на наш завет с Богом. Обрезание по плоти было символом обрезания по духу. В книге Второзакония, друзья радиослушатели, в 10 главе, Моисей, видя бесполезность телесного обрезания, говорил народу: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Уважаемые слушатели, а что же говорится о новозаветном обрезании? А на новозаветном обрезании апостол Павел говорит: «Обрезание есть мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся». Но перейдем теперь, друзья, в следующую главу, в третью главу послания к римлянам. Эта глава открывает нам, что человечество виновно и что оно больное. Бог предусмотрел праведность для грешников. Мы читаем из нее первый стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Слушатели, принадлежать к народу Божию и иметь удостоверение этой принадлежности является великим, конечно, преимуществом. Если бы человек мог исполнить закон, тогда не нужно было бы искать другого пути усыновления Богу. Но нарушивший закон в одном является преступником всего закона. А преступление закона обесценивает обрезание, делает его недействительным и ставит под сомнение самую принадлежность к народу Божию. В стихе 2 говорится о преимуществе быть иудеем, то есть членом народа Божия. Здесь апостол говорит: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Павел подчеркивает божественную сторону этого завета Бога с Авраамом. Со своей стороны Бог остается всегда верным своим обещаниям. И эту верность Он доказал в отдаче Сына Своего на смерть, чтобы восстановить потерянную через преступление закона принадлежность к народу Божию. Новая принадлежность к семье Божьей теперь уже основывается не на законе, но на благодати. Израиль, приступив закон, перестал легально быть народом Божьим. Было установлено жертвоприношение животных и даны другие исцеляющие средства, чтобы дать хотя бы видимость легальной процедуре сохранения народа Божия. Это продолжалось до пришествия в мир Мессии, ради которого Бог и избрал Израиля. Когда пришел Мессия и положил своей жертвой новое основание для избрания людей в народ Божий, старое значение Израиля, все старое, как народа Божия, теперь потеряло смысл. Слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. Разрешите также сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно и систематически изучать Библию, вы можете написать нам, и мы постараемся вам выслать ее чем побыстрее. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, теперь продолжаем наше изучение из 2 и 3 главы послания к римлянам. Мы в этот момент уже подошли к 3 главе. И здесь Павел представляет нам былую славу Израиля и его остатка Иуды и говорит о преимуществе быть иудеем. И он постепенно переставляет иудея с одного основания на другое. Доказав несостоятельность старого фундамента, основанного на законе, апостол указывает на новый фундамент, основанный на вере в спасительную жертву Христа, основанный на фундаменте праведности Божьей. Теперь уже будет новый Израиль и новый Иудей. Оставшиеся на старом фундаменте иудеи тем самым показали свою неверность Богу. И в 3 стихе Павел откровенно говорит об этом и пишет: «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» Крест Христов открыл новую страницу не только для израильского народа, друзья, но и для всего человечества. Если бы даже все иудеи оказались неверными Богу, то их неверность не может уничтожить спасение Христова. И вот в 4 стихе Павел говорит об этом: «Никак Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Все, друзья, все, которые основываются на законе, они лживы. Верность Божья открылась в прощении грехов на основании жертвы Христа. На кресте, слушатель, Бог отдал себя в руки грешников. Они осудили его на смерть, но Христос победил их, воскреснув из мертвых в человеческом теле. Люди до сих пор судят Бога, но Он побеждает этот суд спасением грешников. Человеческая праведность основывается на законе. Праведность же Божья основывается на искупительной жертве Христа. И вот мы читаем дальше стихи 5-6, где говорится: «Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Написано, что правда Божья, слушатель, открывается в прощении грехов. Там, где нет прощения грехов, там царствует неправда. Осуждение как раз и совершается силой непрощения. Люди жестоки, они не имеют силы прощать другим. Но Бог добр, Он прощает кающихся грешников. В этом месте апостол затрагивает очень-очень щекотливый вопрос. Это вопрос многих останавливает перед принятием спасения Христова. Вопрос следующий: если оставить преступление человека без должного наказания, то это поведет к увеличению преступности и зла. Многие, живущие под законом осуждения, уверены в том, что всякое прощение является злом. Этот дух непрощения слишком действовал среди иудеев, надеющихся на оправдание законом. Этот дух непрощения действует также в каждом тоталитарном государстве, где все основано на страхе перед законом и на проведении директив в жизнь. Этот строй воспитывает из людей фарисеев. тоталитарный строй особенно противится спасению Христову. Там спасение Христово изолируется и заглушается неудержимой пропагандой против Бога. Желание оправдаться законом неизбежно ведет к тоталитаризму, друзья радиослушатели. О любви Божьей написано, что она не имеет страха, и даже больше. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви, но любовью Божьей могут жить только спасенные Христом грешники. Если же человек не спасен, то устранение наказания от него за его преступление закона поведет к анархии и к умножению зла. Поэтому-то прощение Божье основано на жертве Христа. Грех – это вина. За грехи, за нашу вину Христос уплатил цену перед законом справедливости, и только Он один имеет силу и власть прощать грехи. Если мы кому прощаем, мы берем его вину на себя и платим за нее, не так ли? Прощение основано на уплате, на покрытии вины другого. За всякое преступление закона Бог изъявляет гнев. Он справедлив. Если мы спасением сокрылись во Христе, тогда гнев Божий падает на Христа. Христос несет ответственность за каждый наш грех. И вот Павел, апостол, в стихах 7 и 8 так ставит этот вопрос перед очами неверующего мира и пишет следующее. «Ибо если верность Божья возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня не судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Вот как выглядит спасение Христово для неверующих людей. Им кажется, что христиане делают зло, чтобы вышло добро. Это извращенное понимание спасения Христова осуждено Богом. Апостол оканчивает свое доказательство того, что иудеи не имеют преимущества пред язычниками, потому что как те, так и другие находятся под грехом. И мы читаем, начиная 9 стихом по 12, следующее. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» пишет апостол Павел, «нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, то есть греки, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Друзья радиослушатели, это замечательные, прекрасные слова, не только слова, но великие, великие доктрины, великое поучение для каждого из нас. Слушатель, нет праведного ни одного. Нет американца, нет русского, нет еврея, нет язычника, нет японца, нет китайца. Все, все до одного, друзья, отошли от Бога. Все негодные, говорит Слово Божье, все совратились с пути, и все нуждаются в Господе, Спасителе, Боге. Так что, слушатель, если вы сегодня услышали Слово Божье, придите к Нему. Идите к Нему с вашим покаянием пред Ним. Идите в имя Божье, в имя Иисуса Христа, и просите, чтобы Он вас очистил навеки, чтобы Он вас простил, чтобы Он вам дал новую жизнь. Идите к Нему.